Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не скажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 2 февраля в России отмечается День воинской славы России, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это сражение сыграло важнейшую роль в истории Великой Отечественной войны. Именно с поражения гитлеровских войск под Сталинградом начался перелом в войне. Сталинградская битва в корне изменила ход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны в целом. Сегодня мы хотим поговорить о наступательном периоде Сталинградской битвы, который как раз-таки 2 февраля и закончился победой советских войск. Об операции «Уран» поговорим, о взятии в кольцо 6-й немецкой армии и последующей массовой сдаче в плен немецких солдат и офицеров. В гостях сегодня у нас военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. Никита, приветствую вас.
Доброе утро, здравствуйте.
Ну и для начала хочу сказать несколько слов о памяти. Сегодня 77-я годовщина победы в Сталинградской битве. Множество мероприятий пройдут в стране. В Москве это возложение цветов к Вечному огню, к месту захоронения маршала Жукова и к Малой братской могиле. В Волгограде на Мамаевом кургане планируется памятный полуденный выстрел. Различные акции также пройдут и на городских кладбищах, а ближе к вечеру в памяти победе начнутся соревнования по легкой атлетике и баскетболу. Для забега в рамках этих игр перекроют часть центра города. Волгоградские полицейские сегодня в честь памятной даты одеты в форму военных лет, а на дороге вышли 40 женщин-регулировщиц в зимних тулупах и с красными флажками, которые тогда использовали для контроля автомобильного движения, но имеется в виду в военные годы. Помимо всего прочего, в Волгограде вообще вот эти различные мероприятия по случаю годовщины победы в Сталинградской битве третий день идут, и множество выставок проходит, множество встреч с ветеранами и различные исторические реконструкции. То есть все помнят, все отмечают. Ну, в Волгограде особенно. Ну, понятно, это важная дата. Итак, Никита, я уже заявил то, что мы о наступательном периоде поговорим, но все-таки пару слов скажем, благодаря чему вот переход в контратаку в итоге стал возможен. То есть у 62-й армии, наверное, нужно сказать, которая героически уже в черте города отбивалась, в итоге выстояла. Как, в общем-то, как стабилизировалась вот эта обстановка, и что позволило потом сгруппироваться, в общем-то, какие-то дождаться резервов и перейти уже в наступление.
Угу. Но вы знаете, дело в том, что, конечно, великий подвиг 62-й и 64-х армий, которые оборонялись в городской черте, умалять не нужно, но это бои городского характера, которые проходили в руинах Сталинграда. Ну, как мы знаем, город был превращен, прежде всего, немецкой авиацией в руины. И, на самом деле, к моменту контрнаступления под Сталинградом сложилась достаточно тяжелая для Красной армии обстановка. И 62-я, 64-я армии удерживали лишь 3 плацдарма. Там один из них очень знаменитый, так называемый остров Людниково, да? И 2 еще небольших плацдарма, то есть были прижаты фактически к реке. Ну, это обусловлено многими факторами. Например, через Волгу стало сложно очень привозить подкрепления, потому что пошли льдины. И они мешали таким, ну, грубо говоря, малотоннажным судам, да, что-то делать, иметь судоходство по Волге. Да и потом, как мы знаем, основной удар в ходе контрнаступления под Сталинградом наносился по флангам группировки противника. Это были румынские, итальянские части, которые, ну, прямо скажем...
Слабые звенья.
Да, прямо скажем, не отличались боеспособностью в лучшую сторону. Да и удары наносились, как мы знаем, не в лоб. То есть, действительно, мы можем судить уже о том, что Прошло достаточно много времени с начала войны, и Красная Армия уже не была такой, как в 1941 году, да и ставка наша Верховного Главнокомандования не была такой. Мы научились копить резервы, мы научились скрытно их сосредотачивать на нужных участках фронта, мы научились проводить крупные фронтовые операции. Вот если мы сравним даже 1942, ну, его начало и его конец. Вот неудачная Харьковская операция, да, когда два фронта координированно должны были проводить крупную наступательную операцию. Здесь же мы видим совершенно другую картину, когда точно так же уже даже не два, а три фронта проводят скоординированную наступательную операцию, и все у них получается отлично. То есть это гигантская работа и ставки, и каждого отдельного командира на месте, и каждого командующего армии. То есть это вот такой вот сплав наконец-то появившихся новых воинских традиций, нового воинского умения, которым стала обладать Красная Армия.
То есть, например, те котлы, в которые попадали советские войска в начале войны, они уже с конца 42-го исключены.
Естественно. Нет, конечно, оперативные тактические окружения еще были, ну, потому что это просто маневренная война с применением танковых подразделений, ну, без этого никуда. Но вот, скажем, если мы немножечко забежим вперед, в ходе Среднедонской операции, более известной как, ну, в народе, наверное, как «Малый Сатурн», это одна из вспомогательных операций, которая обеспечивала крупнейшую вот эту операцию «Уран», советские танки, даже есть такая знаменитая картина, наши советские танки, гвардейцы, вырвались на немецкий аэродром. Прямо ворвались на аэродром, уничтожали самолеты, личсостав противника, припасы, вот, которые должны были окруженцам, немцам перебрасываться по воздуху. И потом сами попали в этой Тацинской с одноименным аэродромом в окружение, потому что немцы подтянули свежие маневренные танковые части. Тем не менее, в отличие от 1941 года, как вы правильно сказали, от котлов, танкисты-гвардейцы взяли чистый авиационный бензин, смешали его с моторным маслом, дозаправили машины и обратно нанесли контрудар и вырвались из этого окружения. То есть уже мы можем наблюдать ситуацию, когда не было вот этой растерянности, а была такая, ну, можно сказать, спокойная, холодная уверенность и военный расчет.
Угу. А, кстати, вот эти блицкриги по-русски танковые, они тоже же стали применяться вот только там в 42-м году?
Безусловно.
До этого не было таких, безусловно, да, тактических ухищрений?
Безусловно. Не было столько танков, потому что вот из-за неудачного хода операции в 41-м году у нас просто не было достаточно машин для формирования таких вот самостоятельных, крупных, мощных подразделений. Там были все, это была там смена на бригады. Сейчас же вот, особенно под Сталинградом, это ярко проявилось, это формирование будущих гвардейских танковых армий, которые, собственно, дошли до Берлина потом. И что самое, наверное, главное, умение ими управлять. То есть сформировать-то армию можно, главное ей уметь грамотно и своевременно, что самое важное, наверное, управлять.
Ну, вот на момент ноября 1942 года какова была расстановка сил? С немецкой стороны это 6-я армия Паулюса,
да.
Это вот уже названные венгры, румыны, точнее, итальянцы.
И венгры тоже были.
И венгры тоже были, да. Со стороны СССР, Донской, Юго-Западный, Сталинградский фронт.
Все верно, все
должны
правильно.
Должны были действовать.
Все правильно.
Операция «Уран». В чем она заключалась вот на бумаге? Как в Ставке предполагалось проводить?
Кстати, я бы еще, знаете, что отметил здесь? Небольшую ремарку я бы хотел сделать. Еще даже был целый хорватский полк. Представляете?
Да, кстати, нельзя
сколько,
забывать.
Сколько народу собралось, так сказать, интернационально захватывать Сталинград, сложно даже себе представить.
А они как, кстати, по профессионализму были?
Ну, тоже невысоким уровнем отличались. Причем их было легко отличить. Они всячески старались это скрыть. У них на касках были вот эти, знаете, шашечки знаменитые, красно-белые, хорватские. Сбоку был щит. И они от немцев отличались наличием на рукаве такого разноцветного щита и на каске. Но туда снайпер обычно наш и целился. Поэтому, собственно говоря, вот так. Ну и касаясь операции «Уран»,
Ими командовали их же военачальники, да?
Ну, на тактическом батальонном уровне, конечно, на полковом тоже. Дальше уже выше, естественно, немцы распоряжались всем этим. И касаясь операции «Уран», ее предложил наш известный полководец генерал Еременко, предложил вставку, предложил нанести. На самом деле планы были гораздо более амбициозные, чем получилось в реальности, но здесь, конечно, будущий маршал, известный Василевский, который занимался координацией действий фронтов отставки, он, конечно, отдавал себе отчет в, так сказать, реальной, наверное, стратегической больше обстановке, да, то, чего фронты не могли видеть. И, конечно, эту операцию немножечко сократили. Хотели наносить такой длинный клещевой удар, вот классический немецкий, да, которому немцы, можно сказать, нас научили в 1941 году. Но немножечко сократили и наносили до Калача удар. Это совсем недалеко за пределами Сталинграда, там буквально десятки километров. И операция... Замысел операции был таков, что на это выделялось там 5-10 дней, предполагались какие-то бои. На самом деле в реальности почти, 4 дня понадобилось советским танкистам для того, чтобы соединиться в районе Калача. Там, кстати, стоит очень красивый памятник, называется «Соединение фронтов». Mm-hmm. Там, да, со знаменами стоят солдаты. Если кто будет мимо проезжать, обязательно посмотрите.
Калач-на-Дону.
Да, Калач-на-Дону, город. Да.
Угу. Да, вот по поводу как раз этого соединения фронтов. Правда ли, что вот 19 ноября, когда официально началась эта операция, когда планировалось ее начать, уже в Сталинграде, вот там на местности, была очень плохая погода, из-за этого поддержки авиации не случилось?
Да, погода была очень плохая, и там были даже случаи, когда танкам и шли и ночью, и днем. Танкам нашим приходилось наступать, если в ночное время суток. Не было иной возможности, кроме как включить фары.
Но, я так понимаю, и возможность отложить на какое-то время не рассматривалась?
Не рассматривалась, потому что... Ну, наверное, чуть позже мы этого коснемся, но я бы хотел сразу, наверное, сказать это, что буквально чуть позже, в середине-конце декабря, к Манштейну, то есть в ходе Среднедонской операции, вот буквально даже полумесяцем позже, стратегически на южный участок фронта противник перебрасывает целых 4 полностью укомплектованных танковых дивизии, что, безусловно, повлекло бы за собой определенные проблемы, тяжелые танковые бои, что было совершенно не нужно. Вот, поэтому...
То есть военное руководство советское уже держало в уме то, что могут с Кавказа, там, с юга перенаправить?
Есть, а у другого противника просто не было другого выхода. Это вот, опять же, мы возвращаемся к стратегическому планированию, потому что все прекрасно понимали. Огромная немецкая, там, 330-тысячная группировка окружается, причем любопытно, что до сих пор вот продолжающее такое слабое место наше, это разведка, конечно. Представляете, недооценили сталинградскую группировку немецкую в 3 раза. В 3 раза. То есть в документах фигурирует 90, край 120 тысяч, а там оказалось 330 тысяч человек. Поэтому их так сложно было потом окружить-то. Окружили. Окружили легко, а когда поняли, сколько полетали сверху, уже посмотрели, там в бои повели, они посмотрели, и добивать такую огромную группировку очень тяжело. Потому что, во-первых, противник уплотнился вот в ходе нашего окружения. Немцы поняли, что их окружают, они стали отходить на заранее подготовленные позиции. А позиции-то были подготовлены еще нашими войсками, еще в период оборонительной части битвы за Сталинград. То есть там уже почти готовые. Им не приходилось там долбить кирками землю мерзлую и так далее. Уже все было. И при этом войска очень сильно уплотнились. А когда 330 тысяч встают, там, ощетинившись стволами в разные стороны, это в любом случае тяжело.
Угу. Армия Паулюса 6-я, это сугубо немцы или нет?
Да, это сугубо немцы. Там среди них находились вот во время самого окружения, когда они, вот, как я сказал, уже уплотнялись, отходили в город. Многие попали части. Я помню, что... Это вот назову из того, что я точно помню. Это, по-моему, 1-я или 4-я румынская кавалерийская дивизия. там одна из пехотных румынских дивизий попала. Ну, вот какие-то такие вот подразделения. Кто, собственно говоря, прибился к ним, ну, тот и был.
Встретились фронта, да, Сталинградский и Юго-Западный, да? Или
да,
какие сошлись вот в Калаче. Тем самым 6-я армия Паулюса оказывается в кольце и вынуждена отходить туда вглубь уже к Волге. Но немцы, как мы уже сказали, предпринимают попытку прорвать это кольцо, причем не изнутри, снаружи, подтягивая новые резервы, там, отзывая регулярные армии с Кавказа, образуется группа армий Дон под командованием как раз-таки Манштейна. И проводится операция, я скажу на русском, да, ее еще на немецком называют «Зимняя гроза» или «Буря».
«Винтергевитер».
Вот, оно, да. И, в общем-то, первые шаги были успешные. Манштейн, в принципе, был одним из самых таких, наверное стратегов
на тот момент, Рейха. Да, на тот момент, я думаю, что Манштейн уже... Просто других талантливых людей, если исключить, конечно, Роммеля, который в Африке находился, других талантливых людей отстранили от командования. Но, может быть, в обороне там модуль где-то под Ржевом находился, ну и все.
Поэтому, отстранили в связи как бы с видением Гитлера?
Ну да.
Или прямо из-за провалов?
Мне кажется, у него уже к тому времени деменция началась, поэтому... И Манштейн, да, действительно был очень талантливый полководец. Другое дело, что... Вот как я уже сказал, до подхода тех хорошо укомплектованных дивизий ему пришлось наскребать, как у нас принято говорить, по сусекам части. Тем не менее, их наскребли. Опять же, слабым местом вот этой группы армий Дон было то, что в ее оперативное подчинение продолжали входить эти, я даже не побоюсь это услышать, дурацкие итальянские и румынские части, которые... Я просто не знаю, почему противник продолжал совершать эти ошибки, но он это делал, которые продолжали зачем-то обеспечивать фланги наступающих немецких группировок, что потом, собственно, и привело к неудаче. Но действительно, Винтергевитер начался очень удачно. У нас эту операцию принято называть Котельниковская операция, и один из наших будущих маршалов Победы, Родион Яковлевич Малиновский, известнейший полководец не только в России, но и в мире, ветеран Первой мировой войны, к тому времени был немножечко в опале и понижен до командующего армии. До этого он занимал пост командующего Юго-Западным фронтом. Но поскольку он был весьма талантливым организатором в военном отношении, ему поручила ставка формирования 2-й гвардейской армии. Ну, понятно, что она гвардейская, это элитное подразделение. Туда входили хорошие отборные дивизии, так еще неплохо натренированные Малиновским, как вот таким хорошим тыловым организатором. И несмотря на то, что немцам сопутствовал успех в ходе вот этой зимней грозы поначалу, опять же, дело в разведке. Они очень тонко при помощи разведывательных самолетов и ближней фронтовой разведки нащупывали стыки между советскими частями. Самые уязвимые места для нас всегда были. Мы потом это сможем преодолеть, но пока еще не научились. И они наносили точные такие тонкие скальпельные, можно сказать, удары в стыке между нашими частями. Так получилось и в этот раз, но Малиновский на свой страх и риск, немцы уже продвигались, они там буквально, я сейчас не берусь сказать, но они там несколько десятков километров не дошли, уже канонада была слышна, до окруженцев своих, чтобы выручить их. Первых сыграл роль то, что Паулюс отказался наносить встречный удар в сторону наступающих частей Манштейна. Ну,
а почему? Вот это один из таких важных вопросов.
Ссылаются на две вещи обычно историки. Это приказ, ну, естественно, приказ фюрера, что это теперь не город, а крепость Сталинград, что удерживает до последнего патрона человека. Ну, известны эти формулировки, да? И второе, что на тот момент, это известно по документам, по журналам боевых действий, Паулюс всю свою подвижную группировку, которая у него имелась, всю броню, грубо говоря, мог заправить на 30 километров хода. Он был не уверен, что... Ему бы хватило, что интересно, но он был не уверен, что хватит. И тогда бы получилась такая просто ситуация, что танки бы в поле встали, и непонятно, что было бы дальше делать, а у него там почти 300 тысяч человек в этот момент, их надо как-то вывести оттуда. То есть поэтому общая нерешительность противника...
Но он сам по себе не такой рисковый был, да, как
ну,
его
да,
предшественник.
Ну да, как его, ну, Рейхенау был, конечно, сумасшедший дядька. Если бы он был, я думаю, проблем было бы больше, но его прибрали.
Был бы прорыв, и танки бы обсохли да. на 30 километров.
Да, я думаю, что да, но он бы решился на это. А Паулюс, да, он еще... Ну и, во-вторых, он еще действительно... Я не понимаю, почему, но как-то он прям рьяно выполнял приказы фюрера, хотя обстановка диктовала совершенно другие условия. Вот. Ну и вторая гвардейская армия, естественно, проявила просто, ну, свойственный нашему народу, нашему солдату, нашему командиру героизм. Я думаю, все помнят, ну, а кто не помнит, тому, опять же, рекомендую «Горячий снег», mm-hmm. или книжку, или фильм, пожалуйста, смотрите. Да вот как раз о том, как наши гвардейцы-артиллеристы из противотанковых дивизионов артиллерийских отражали вот эти атаки. Ну и, конечно, я бы хотел еще одну вещь отметить, что сыграла свою роль слабость вот этой группы армий Дон. Там в одной из дивизий, которую подогнали немцы для нанесения удара, было 30 танков, представляете? Ну, если у немцев нормальная численность танков там на дивизию 230-240 штук, то тут 30 машин всего было. То есть сильная недоукомплектованность и наличие вот этих вот горе-союзников, конечно, сыграло свою роль.
Угу. А вообще соотношение вот на этот момент, когда началась Котельническая операция, ну, как мы ее именуем, когда немцы начали свою вот этот винтер...
Винтергевиттер.
Винтергевиттер, да. А какое соотношение было по танкам, по численности войск?
По количеству личного состава соотношение войск было приблизительно одинаковое. Вот, например, сейчас мы затронем чуть позже «Кольцо». Например, в ходе операции «Кольцо» — это уничтожение окончательной сталинградской группировки противника, советских войск было даже меньше, чем засевших в котле фашистов. И здесь же в ходе Винтергевиттера, да, были приблизительно равные условия, просто мы немножко по танкам уступали в силу того, что танки уже прошли, и вторая гвардейская армия насчитывала 2 стрелковых корпуса и только 1 механизированный. Тем не менее, здесь нужно понимать, что не важно не соотношение, а как раз наличие крупных артиллерийских, например, соединений с нашей стороны, которые очень сильно помогли задерживать как раз танки противника. И вот там ключевой эпизод, как раз это вот эпизод из «Горячего снега», когда нашим артиллеристам удалось почти 5 дней при помощи артиллерии, то есть машины были не нужны боевые, нужно было держать как раз против боевых машин. На 5 дней задержали наступление немецкой группировки вот этой «Дон», ну что, собственно, и предопределило неудачу, потому что начался «Малый Сатурн», севернее, а там находились вот эти вот итальянские соединения румынские. Как пишет Манштейн в своем дневнике, я просто его помню, я хорошо, в своем неплохо его изучил, как пишет Манштейн в своем дневнике, штаб румынской армии просто в один момент запаковал вещи, погрузился в имеющиеся автомобили и бежал, бросив все свои румынские войска на позициях. Штаб самоустранился от исполнения своих функций. Вот.
То есть это было свойственно?
Это было свойственно, вот, да. А там наносили южным... танковые удары с нашей стороны, вот во время Среднедонской операции. И у румын, это даже в наших документах сквозит военных, что у румын и итальянцев прям написано текстом «развита танкобоязнь». Поэтому, ну, видимо, на них бросали танковые соединения, и они просто собирались и бежали.
А какова судьба их в дальнейшем? Неизвестно?
Ну, как известно, это... Во-первых, многие из них... Ну, там есть такие эпизоды. Это же противник, который пришел на нашу землю. Их выгоняли в поле, они просто замерзали там. Потому что, ну, гоняться за каждым отдельно взятым румыном, в принципе, невозможно. Ну вот, а во-вторых, они, кто смог, достаточно неорганизованно, это можно назвать бегством, отошли с позиций, и тот же Манштейн, опять же, в своем дневнике в свое время там указывал, это было немножко позже, он писал, что Думитреску, там командующий одной из румынской армии, полностью деморализован, армия не готова выполнять вообще никакие воинские задачи. В итоге все закончилось тем, что румынские вот эти соединения там частично были выведены в Румынию, частично получили какие-то там пополнения из Румынии тоже, и больше к фронту не привлекались, и начали нести такие, можно сказать, полицейские функции, то есть превратились полностью в тыловые подразделения, потому что немецкое командование просто уж не могло доверять вот этим людям.
Угу. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего продолжим нашу беседу. Напомню, сегодня день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 77-я годовщина. В гостях у нас военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.
Эрудита.